Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. В Евангелии от Матфея в 11 главе стихе 19 написано: «Оправдана премудрость чадами ее». Можно ли сразу понять смысл этих слов? О чем говорил Иисус Христос? Послушаем переводчика, библеиста Андрея Десницкого.
Эти слова Христа мы встречаем в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, 7 глава. У Марка их нету, а Матфея и Лука повторяют практически слово в слово и саму ситуацию, и эти слова. И они какие-то непонятные, что за премудрость, какие чады, в каком смысле оправданы, и вообще о чем это он, к чему он эти слова говорит. Но если смотреть на ближайший контекст, то мы видим вполне конкретную ситуацию. Речь идет про Иоанна Крестителя. Говорится, что Иоанн Креститель, он вот такой суровый аскет со своими учениками, он строго постится, он живет такой очень суровой жизнью, а Иисус со своими учениками ест, пьет, да еще не разборчив так, он с грешными людьми, с блудницами, с мытарями. И вот Иисус на это все и отвечает: оправдана премудрость чадами ее. В этих словах можно услышать какую-то очень серьезную иронию. Ну да, вот напридумывали тут всякого, а теперь оправдывают свою собственную премудрость в кавычках. Да? Дело в том, что кавычек не было в древности, и поэтому и смайликов не было. Очень жаль, иногда бывает сегодня, что в литературном русском языке нет смайликов. Иногда очень хочется их поставить, иначе люди не слышат иронию. И еще на радио интонации мы как-то стараемся это передавать, а в письменном тексте иногда совсем этого нельзя понять. Вот стоял ли здесь смайлик, и какой, с подмигиванием или без? Или наоборот, смайлик грустного человечка, который говорит: ну да, вот такая премудрость, что ее все оправдывают, и очень это плохо. В некоторых рукописях Евангелия от Матфея вместо слова «чадами», то есть «детьми», стоит слово «делами». Оправдана премудрость делами ее. И вот тут уже никакого иронического смайлика не получается. И смотрите, это тоже очень подходит к этому контексту. Иоанн Креститель, Иисус и их ученики собственными своими делами, своими поступками, а кто такие они, эти ученики, это их чада и чада премудрости, они доказывают, что премудрость Божия права. Ну, что такое премудрость Божия? Это некое абстрактное понятие, да? Можем про нее сказать все что угодно. А вот приходят люди, которые действуют так, как эта премудрость им внушает, которые являют эту премудрость в нашей с вами жизни, и мы видим, что да, премудрость Божия, она действительно премудрость, и действительно Божия.
Библейский справочник на радио Теос.
Древний писатель Иоанн Златоуст говорил о том, что Иоанн Креститель и Иисус действуют как охотники, которые с двух сторон загоняют зверя. Один со стороны строгого аскетизма – это Иоанн Креститель, который в пустыне живет, питается акридами, то есть саранчой и диким медом, а Иисус живет в самой гуще людей, ест и пьет абсолютно все то же, что обычные люди живут, и как они общаются с кем. И вот он среди них, да, не отделяя себя ни от кого. И, соответственно, человек, он может быть разным, кто-то склонен больше к аскетизму, кто-то, наоборот, к такой очень вольготной жизни. И вот они с двух сторон ловят этого человека, чтобы куда бы он ни направился, он везде встретил чадо премудрости, он везде бы встретил того, кто ему об этой премудрости Божией будет говорить. Тогда это очень-очень положительные слова. Дело в том, что очень часто мы пытаемся действительно вывести некую правильную формулировку. А как надо, например, себя вести в церкви? А как надо поститься? Да, вот в православном календаре есть 4 поста, и обязательно во всех средствах массовой информации перед началом каждого, вот уже четверть века, нам долго и подробно объясняют, какой день чего есть, чего не есть и так далее. И вот эти правила, которые, понятно, что далеко не все люди соблюдают, и, да и не все могут, просто не все здоровые. Вот это каждый раз, это главное содержание поста, вот как будто… Ну, обязательно тут же делают оговорку, нет, это все не главное. И опять начинают подробно расписывать, этого не едим, этого не едим, этого не едим. И вот точно так же и всегда, и везде, и в любой религии люди очень хотят твердо знать, что можно, что нельзя. И вот они глядят, Иоанн Креститель очень строго постится, ну, никто так не может, да, попробуйте прожить на саранче и диком меде. У нас саранчей нету, ну, кузнечиках каких-нибудь, я не знаю там, что еще из насекомых употребляют в пищу. Это просто даже в рот взять не захочется. А с другой стороны, Иисус, который вообще как будто никаких не знает пределов, ест, пьет вино, сидит с грешными людьми за столом. Как надо? Вот объясните мне, как надо, как положено?
Ну, Христос постился 40 дней в пустыне.
Ну да, но это было 40 дней, этого никто не видел, он был один. Да, мы всегда же видим внешнюю сторону. Вот у нас тоже очень любят показывать внешнюю сторону любых действий, будь там религия, будь там, я не знаю, какие-нибудь звезды экрана, которые живут, там разводятся, женятся, вступают в какие-то отношения. Это все вот перемалывается, обсасывается. Вот люди очень хотят Божью премудрость свести к этим формальным правилам, требованиям, каким-то установлениям. А тут перед ними два очень разных пути, да, и оба хороши, и оба оправдывают эту премудрость. Можно и так понять эти слова.
Библейский справочник на радио Теос.
Но что вообще такое премудрость? Я сказал уже, абстрактное философское понятие, это скорее для нас, да. Мы можем сказать там премудрость Божья или святость, или там всесилие Божье, да. Много слов мы говорим о Боге. В древности тоже их, конечно, говорили, но образ премудрости Божьей, он был хорошо известен тем, кто читал, например, книгу «Притчи Соломоновых». Это главная героиня этой книги. И в этой книге мы видим царицу, она называется «Премудрость», она зовет к себе людей, она строит дом, она созывает в этот дом людей на пир, она призывает людей простых, неграмотных, таких вот, может быть, не очень умных, прийти к ней и присоединиться к ней на этом пиршестве, чтобы научиться от нее, чтобы принять от нее какие-то очень ценные дары. Более того, в этой книге, в 8 главе, там она говорит о себе такие слова, что даже просто становится непонятно, что это. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих исканий. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Ничего себе! То есть премудрость оказывается древнее всего мира. Когда наши предки строили первые храмы на территории Руси, эти храмы носили имя Софии, София Киевская и София Новгородская, два самых больших храма в двух главных древнерусских городах. И это не случайно, потому что оба эти храма следовали Софии Константинопольской.
Тут прочитаю справку. Храм Святой Софии в Константинополе – всемирно известный памятник византийской архитектуры. По словам русского ученого Кондакова, сделал для империи больше, чем многие ее войны. История Святой Софии началась при римском императоре Константине Великом, который в 324 году основал Константинополь, новую столицу империи. А в 326 году Константин построил первую в своей столице церковь Святой Софии. София – популярное женское имя. Его носила христианская святая София, жившая во II веке. В Греции существует также мужское имя – Софрониос, с аналогичным значением – разумный, мудрый. Но вернемся к храму Святой Софии в Константинополе. Император Констанций, сын и наследник Константина Великого, перестроил и расширил построенный отцом храм. 100 лет спустя этот собор сгорел во время восстания в Константинополе, вызванного несправедливым изгнанием Иоанна Златоуста. Храм, восстановленный императором Аркадием, снова был разрушен, на этот раз до основания. После этого император Юстиниан I пожелал построить храм, который превзошел бы величием и роскошью все когда-либо построенное в мире. На строительстве собора ежедневно трудились около 10 тысяч рабочих. Со всех концов империи доставлялись мраморные глыбы, золото, серебро, слоновые кости, жемчуг, драгоценные камни. Из древних античных храмов свозилось все лучшее, что в них было. Строительство храма продолжалось 5 лет. Когда храм был построен, мир был ошеломлен. По словам Прокопия Кесарийского, этот храм царил над городом, как корабль над волнами моря. Казалось, что купол Святой Софии покоится не на камнях, а спущен на золотой цепи с высоты небес. Входящий в него чувствовал, что это не создание людского могущества и искусства, но скорее дело рук самого божества. И душа молящегося в храме чувствовала, что Бог здесь близко от нее, и что ему нравится этот дом, который он сам избрал для себя. Предание рассказывает, что строители храма Софии соревновались со своими предшественниками, некогда создававшими легендарный храм Соломона в Иерусалиме. И когда собор Святой Софии был закончен, его главный строитель воскликнул: «Я превзошел тебя, Соломон». Вот так вдохновила премудрость Божия.
Главный храм всего восточно-христианского мира, и он посвящен, смотрите, не Троице, не Христу, посвящен Софии. София по-гречески «премудрость». И, конечно, он посвящен именно премудрости Божией, как и храмы в Киеве и в Новгороде. То есть София или премудрость Божия понималась в христианстве уже достаточно давно как еще одно имя Христа, как еще одно имя второй ипостаси, говоря богословским языком, Троицы, потому что действительно здесь говорится вот уже в книге Притчи о Софии, о премудрости, как о чем-то таком, что было прежде сотворения мира и что в сотворении мира было непосредственным соучастником. Конечно, это может идти речь только о Боге. Получается, что вот эта самая премудрость Божья, она, может быть, уже во времена Нового Завета понималась не просто как некое качество Бога наряду со многими другими – святость, праведность, всемогущество, благость и так далее, их много, но как некоторое выражение вот такой таинственной божественной сущности, как что-то такое, что, может быть, мы современным языком назвали бы действительно ипостасью, древние израильтяне этого слова не знали, но вот они, может быть, имели в виду вот некоторую самую-самую суть Бога, вот то, что мы называем, может быть, другим словом, но имеем в виду именно Бога.
Библейский справочник на радио Теос.
Если мы понимаем это в положительном смысле, не ирония, не со смайликом, если Иисус говорит о том, что премудрость Божия оправдывается делами тех, кто приходит ее проповедовать, Иисуса и Иоанна Крестителя, то получается, что Бог нам явлен вот именно в людях, которые Его нам показывают в пророках или вот в воплощении Христа. И Иисус говорит таким образом: смотрите, вы ищете премудрости. Да? Он обращается к людям благочестивым, верующим, они же возмущались именно из позиции благочестия, что он там не с теми ест и пьет. Вы ищете премудрости Божией, вы хотите какую-то формулу, вы хотите понять, как надо говорить о Боге, как надо себя вести, чтобы быть Богу угодным. Смотрите на людей. Не в книжке смотрите, не формулы какие-то отыскивайте, а смотрите на людей, которые являют Бога в своей жизни. А можно понять это иронически? Да? Можно понять, как я начал, со смайликом? Можно. Вообще, в Библии немало таких мест, которые понимаются двумя, иногда даже тремя способами. И это ведь зависит от читателя.
Божий юмор.
Да, понимание бывает только в моей голове или в вашей. Не бывает понимания абстрактного, которое вне человека существует. Да? А люди разные, разные ситуации, разные настроения. Иногда, может быть, действительно мы видим такое, что для кого-то премудрость в данном случае будет ипостасью Божьей, да, будет явлением Бога в этом мире, а для кого-то это будет ироническое замечание, потому что, в конце концов, очень разными мы с вами бываем и можем в Евангелии прочитать не одно и то же.
Андрей Сергеевич, если вот речь идет о детях премудрости, можно ли здесь видеть Христа как идеального сына премудрости?
Ну, если мы не начинаем теоретизировать, как я только что начал, что премудрость – это уже иное имя для Христа, то, конечно, да, можно сказать, что вот премудрость – это Бог, и дети Его – это и Иисус, и в некотором смысле Иоанн Креститель, и, может быть, другие праведники и пророки, которые исполняют Его волю, которые являют нам Бога в этой жизни.
Чтобы приближаться к званию детей Божиих, детей премудрости, нужно, несомненно, соответствовать тому, к чему призывают нас Христос и Его ученики. Апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе говорит нам: «Теперь вы отложите гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу. Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны».
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.